Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Острый конфликт, который происходит сейчас между Рамзаном Кадыровым, даже вот в эти минуты заявления сыплются и сыплются с обеих сторон, между Рамзаном Кадыровым и МВД Российской Федерации, мы обсудим сегодня с нашими гостями. С нами Борис Минаев. Борис, 8 лет, вот ровно сегодня 8 лет, как умер Борис Николаевич Ельцин, герой вашей книги из серии «Жизель. Жизнь замечательных людей». И думаю, что очень значительный объем вашей книги «Чеченской эпопее» посвящен, наверняка.
Ну да, там есть такая глава.
Есть такая глава, да. Вот Борис Минаев, автор этой книги. С нами на связи Ахмед Закаев. Ахмед, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ахмед, председатель правительства Ичкерии в эмиграции. Мы с вами не слышались очень-очень много лет, Ахмед, и наши слушатели тоже вас вот могут теперь спрашивать снова, задавать вопросы по телефону, все, что их интересует. Вы, пожалуйста, нам скажите, как ваши дела, и есть ли у вас, существует ли... Вот, просто мы действительно, я давно вас не слышала, и за эти годы, что вы не общались с нами, с нашей аудиторией, я имею в виду в прямом эфире, появились ли у вас какие-то контакты с этим руководством Чечни сегодняшним, с Рамзаном Кадыровым?
Нет, конечно, у меня никаких контактов ни с самим Кадыровым, ни с его представителями нет, очень давно. Это последние контакты были еще в 2010 году. Мы встречались с его представителями в Осло. Ну, как бы это были из Чечни, но они представляли, как они сами выразились, тогдашнего еще президента Медведева. И у нас прошел такой короткий раунд переговоров в Осло и в Лондоне. Два раза мы встречались. Ну, мы обсуждали разные вопросы. Ну, я думаю, по ходу, если будут конкретные вопросы, я, в принципе, отвечу на эти вопросы, потому что это... В принципе, очищалось. Это очень долго муссировалось и в российской прессе, и в международной прессе. А так, в принципе, я как... У меня есть связь, я знаю, что происходит в Чечне, безусловно. Регулярные контакты с жителями Чечни, с представителями правозащитных организаций, с нашими представителями правительства, которые находятся в условиях подполья, но находятся на территории Чечни. В принципе, мы владеем полностью ситуацией.
Очень хорошо, вот очень хорошо. 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира, по которому вы, уважаемые слушатели, можете звонить и делиться своими прогнозами, чем обернется вот этот конфликт Рамзана Кадырова с руководством МВД Российской Федерации. На моей памяти это первый такой, да, правда, Борис? Мы такой остроты накала.
С силовыми ведомствами у Кадырова? Ну, наверное, да. Ну, я вообще так немножечко по-другому отношусь к этой остроте. Мне кажется, что нужно рассматривать действительно исторически, ну, в какой-то исторической перспективе то, что происходит в эти дни, на протяжении последних 20 лет, вот этих всех трагических, две чеченские войны, и нужно вспомнить то, что было 20 лет назад, как это начиналось, и нужно вспомнить 10 лет назад, что, собственно говоря, что произошло после... Первых лет президентства Владимира Путина были многочисленные террористические акты, как вы помните, взрывы по-прежнему, был Норд-Ост, был Беслан. Затем наступило все-таки умиротворение этой ситуации. И, собственно, именно это не моя мысль, это многие говорят, является в каком-то смысле основой нынешней политической системы в России, основой легитимности самой нынешней власти, потому что, собственно, и пришел ведь Путин в 2000 году не просто как преемник Бориса Николаевича Ельцина, вот которого вы вспоминали, но и в результате выборов президентских, с которых вдруг взяли и снялись его основные конкуренты. Они перестали с ним соперничать. Если их спросить, а почему, собственно, было ли какое-то давление, какие-то угрозы? Нет, конечно, просто вот шла эта первая война в Чечне. Поэтому, конечно...
Второй этап уже,
да,
этой войны.
Вторая кампания, да. Чеченская начиналась. Поэтому...
То есть вы хотите сказать то, что вы сейчас сказали. Вы хотите сказать, что благополучие нынешней власти и стабильность действительно впрямую абсолютно зависят от благополучия и вот этой стабильности. Ну, мы примерно представляем себе, на чем она основана, но тем не менее от стабильности в Чечне.
Ну, она основана на разных вещах,
на разных
в том числе
вещах,
она основана вот на чем. Это важно сказать в контексте нынешних событий. Она основана на таком мирном пакте или такой вот договоренности, частично формальной, частично неформальной. О чем? О том, что Чеченская Республика, безусловно, является миролюбивой, таким миролюбивой стороной. То есть от нее не исходит конфликта. Она является одним из субъектов Российской Федерации. Она участвует, так сказать, там, во всей жизни России. Это с одной стороны. Это гарантирует
Рамзан... очень преданным
Да. Это гарантирует власть Рамзана Кадырова.
Да.
А с другой стороны, именно он сам... именно Рамзан Кадыров и его команда, так сказать, они сами контролируют ситуацию внутри Чечни. Они федеральные ведомства, в том числе силовые, не могут вмешиваться в ситуацию внутри Чечни. Они сами там находят людей, которые занимаются антигосударственной деятельностью. Они сами там гарантируют законность и правосудие. Вот таков, вот таковы внешние контуры этой договоренности. Поэтому я думаю, что несмотря на то, что да, есть ли сейчас конфликт, он есть. Чем он закончится? Ничем. Это обычная административная... в трагических условиях, в очень напряженных, но, в общем, обычный административный конфликт, который будет исчерпан. Значит, Кадыров дезавуировал уже в какой-то мере свои слова, его люди стараются уничтожить эти видеозаписи, ну, снять их
слова
со всех сайтов.
А мы еще не говорили слушателям, какие слова? Слова о том, что стреляют на поражение в тех сотрудников внутренних, органов внутренних дел, которые появляются без согласования с ними, будь они из Москвы, Тулы или других регионов России. Вот эти слова он
пытается. В ответ МВД, значит, сделал заявление, в ответ Кадыров тоже сделал заявление. То есть дальше уже начинаются административные тонкости. Поставили его в известность или нет? Правы ли, значит, чиновники из МВД или нет? Имели они право или нет? То есть все переходит в плоскость административного конфликта, который, конечно, будет разрешен именно в силу вот этой глобальной ситуации.
Хорошо, Борис, ну я, вы знаете, мне это не кажется, что он такой уж простой административный, потому что они друг друга, вот я сейчас попрошу Ахмеда это прокомментировать, они друг друга обвиняют во лжи. Вот прямую, жестко обвиняют во лжи. Это не просто там в каких-то нюансах, правда? Вот давайте мы посмотрим, как развивался этот конфликт по заявлениям. Значит, вся история началась 19 апреля, когда был убит подозреваемый в преступлении Джамбулат Дадаев, не имеющий отношения к подозреваемому в убийстве Немцова Дадаеву. И вот здесь начинается самое интересное, потому что чеченская сторона считает, что этот человек был участником некоего бытового конфликта, который происходил на территории Дагестана. Он поехал в Чечню, где за ним охотились ставропольские милиционеры по заказу некоего дагестанского бизнесмена. То есть они впрямую участвовали в разборке, в бандитской разборке, и, приехав на территорию Чечню, они его уничтожили, хотя, по версии Рамзана Кадырова, он был без оружия. И он вышел вот с поднятыми руками навстречу этой группе захвата. Но она, тем не менее, открыла огонь на поражение, и она его убила, уничтожила. Так трактует чеченская сторона эту версию. После чего он был взбешен, он был возмущен, потрясен, собрал своих силовиков Рамзан Кадыров. И вот здесь-то и прозвучало его резкое заявление, что мы будем открывать огонь на поражение по структурам МВД, которые прибывают в нашу республику без предупреждения. Дальше. Неожиданно совершенно 23 апреля он вдруг, вот тут я попрошу вас прокомментировать, делает заявление ни с того ни с сего, не очень понятно почему, что я пехотинец Верховного Главнокомандующего. Если мне дадут приказ, я его выполню на все 100%. Надо будет уйти, уйду. Умереть я тоже готов, подчеркнул он. И добавил, что лжепатриоты и так называемые господа либералы вводят в заблуждение населения, подыгрывают западным спецслужбам и делают все, чтобы Россия стала второй Украиной, но этого никогда не будет. Что к чему, я вообще не поняла. Он это сказал. Вот тут вот вы считаете, что это за заявление и
Ну, мне очень сложно это все комментировать. Я вот основную точку зрения высказал. Я считаю, что вот этот пакт Москвы и Грозного, Путина и Кадырова, является основополагающим фактором безопасности там вообще всей политической системы. И, конечно, это главное. Но есть такой фактор, как убийство Немцова. И, конечно, вот это проблема, потому что это было для всех потрясением, для нас, для всех, для граждан страны, для власти и в какой-то мере для Кадырова, потому что вот он отреагировал очень растерянно на задержание Дадаева, он совершенно этого не ожидал. Так мне показалось, может быть, я могу ошибаться. Вот. То, что вследствие по делу Немцова фигурирует фамилия людей, достаточно близких, там, или там, через одного, или непосредственно близких Кадырова, это большая проблема. Ну, конечно, но и вот это накладывает свой отпечаток вот на эту совершенно какую-то, по-моему, абсолютно рядовую историю. Потому что следствию предстоит доказать, что Кадыров тут ни при чем. И сколько это будет продолжаться, да. Может быть, это следствие будет продолжаться год, полтора, два. То есть пока дело дойдет до суда, необходимо разобраться. То есть необходимо все-таки доказать, что это следствие абсолютно реальное, что оно оперирует реальными фактами, реальными версиями, реальными людьми. А с другой стороны, что Кадыров тут ни при чем. Я думаю, что к этому в итоге все придет. Но пока что сейчас, вот, конечно, вот эта проблема ощущается во всем поведении и силовых структур, и Рамзана Ахатовича.
Да, может быть. То есть вот это вот звучит неожиданное заявление, что я готов уйти, на которое наслаивается и конфликт с МВД, и, наверное, история с убийством Бориса Немцова. Дальше, вот дальше я перед тем, как передать слово Ахмеду Закаеву, перечисляю, что происходило дальше. Вчера вечером, поздно, в 9 часов, на сайте МВД появляется очень резкое заявление, в котором говорится, что полицейские из Ставропольского края прибыли в Чечню для задержания местного жителя, находящегося в розыске, что они в соответствии со всем порядком обратились к своим коллегам в управление уголовного розыска МВД по Чеченской Республике. Они обратились. Они заявляют, что задержанный пытался прорываться на своем автомобиле, протаранив автомашину сотрудников, и поэтому они произвели по автомобилю преступника. Что поразительно, преступника пишется на сайте МВД. Человек, который не был осужден. Вот это меня удивило.
Я, конечно, не совсем чувствую себя специалистом. Я действительно писал биографию Бориса Николаевича Ельцина. Но вот так вот глубоко проанализировать нюансы этих служебных документов не сложно.
Я сейчас... Борис, это не вам. Это я слушателям, которые... Извините, это вы так... Просто вы рядом сидите, поэтому вы считаете, что я все это вам. Нет, я для всех, и особенно для Ахмеда Закаева, который сейчас нас слушает и будет это комментировать. Итак... Говорит МВД, что ничего подобного, мы согласовали, и это был преступник, и он был вооружен. Что происходит уже сегодня, только что вот несколько часов назад? Еще более жесткое заявление делает Рамзан Кадыров, который просто во лжи обвиняет Министерство внутренних дел. Говорит, что это заявление не соответствует действительности от начала и до конца, потому что человек, которого убили, не произвел ни одного выстрела и не покушался на этих сотрудников, что они работали в масках, что они походили на бандитов, что вы прекрасно знаете, как население нашей республики относится к людям в камуфляже и в масках. И говорит он, что хотелось бы надеяться, чтобы было проведено расследование, кто все-таки прав в этой ситуации, МВД Российской Федерации или вот он, Рамзан Кадыров. И, наконец, последнее заявление дня, вот несколько, буквально полчаса назад оно пришло, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации от Чеченской Республики заявили, что МВД старается... Ну, давайте так, я прочитаю. Мы с глубоким сожалением наблюдаем, как представители некоторых СМИ пытаются использовать эмоциональную реакцию главы Чеченской Республики, героя Рамзана Ахматовича, на незаконные провокационные действия сотрудников МВД для расшатывания политической стабильности в России. Майдан в России не прошел и не пройдет. Вот они куда выворачивают. В какой-то Майдан еще выворачивают. Весь этот конфликт Рамзана Кадырова с МВД. Почему-то они говорят, что если вы будете педалировать этот конфликт, конфликт, или вы будете обвинять в чем-то Рамзана Кадырова, случится Майдан на территории Российской Федерации. Вот теперь я все уже изложила, и можно обсуждать. Пожалуйста, Ахмед Закаев, ваше мнение об этом конфликте, к чему он может привести, насколько он серьезен, как вам кажется?
Знаете, я, наверное, начну вот с русской пословицы. По-моему, такая поговорка или пословица, что посеешь, то и пожнешь. Дело в том, что последние 20 лет, официальные представители власти с начала Первой российско-чеченской войны, или с начала войны в 91-м году, в 94-м году, конфликт еще с 91-м, мы привыкли, что они врут. Естественно, и сейчас я не верю ни одному слову, ни представителям внутренних дел России, и ни их вассалу в Чечне Рамзану Кадырову. Дело в том, что когда мы говорим о ситуации в Чечне, и, к большому сожалению, очень многие уважаемые мной люди, которые наблюдают за ситуацией в Чечне, постоянно подчеркивают, что была война, закончилась война, и потом вторая война, и она сейчас закончилась. Нет, дело в том, что война еще не заканчивалась. Война, которая началась, конфликт, который начался в 91-м году, он по сей день не разрешен. А конфликт, он имеет, как правило, форму развития. Причинно-следственная связь, конфликт – это предтечие войны. И до сих пор конфликт, российско-чеченский конфликт, он не разрешен, несмотря на то, что существует вот такая видимая стабильность, любовь двух человек, там, Путина Кадырова, Кадырова Путина, а конфликт, он остался, и вот под этой внешней такой оболочкой, вот этими стеклянными небоскребами, которые отстроены с одной единственной целью, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных в Чечне, вся эта трагедия, она остается. И этой трагедии не дана правовая оценка. Люди, которые сегодня находятся в Чечне, они для себя абсолютно точно усвоили одно, что они должны проявлять лояльность сегодня Кадырову, а Кадыров, в свою очередь, их защищает, проявляя исключительную лояльность только одному человеку, это Путину. А вот этот конфликт и предыдущие конфликты, это просто, как говорится, это такая мишура, которая исходит от того, что конфликт настолько глубокий, это конфликт, что он не разрешен, и пока еще не предвидится попытки его разрешения. Но есть такая демагогия и с Москвы, и оттуда. Как только ситуация обостряется, с этой стороны начинают говорить о том, что, не допустим, Майдан и Россию вам не развалит, мы стоим на страже великой России, и мы герои России. А с другой стороны начинают в упрек Путину показывать, указывать на этого совершенно бесконтрольного, с их позиции бесконтрольного человека Рамзана Кадырова, который делает и позволяет делать себе все, что он хочет. И он как бы подчиняется только одному человеку. И был один случай, когда Путин приехал, и в Чечне, когда они разговаривали, и это вот как бы такая информация из ближайшего окружения, когда Путин сказал, это было еще 5, 6, 7, 8 лет назад, как вы здесь, Рамзан, пожалуйста, не обижайте наших и контактируйте с ними, кооперируйтесь и все вопросы решайте в взаимодействии. И он ему просто открытым текстом ответил, здесь ваших, кроме вас, нету. Есть вы, пока есть вы, и ситуация будет сохраняться. И сегодня они просто подчеркивают это. Поэтому я думаю, что и сегодняшние вот эти передряги, они не будут иметь никакого развития. Эти два человека абсолютно связаны именно с конфликтом в Чечне. И их разъединить, в принципе, невозможно. И уйти ни один из них, Кадыров Рамзан, как бы он ни говорил, он никогда не уйдет, пока Путин сидит в Кремле. И никогда Путин не позволит ему уйти. Он сегодня в одном из интервью сказал, вот мне скажут, и я уйду в кусты. Но вот я думаю, что в мире нет ни одного куста, за который он может зайти, чтобы он жил дальше абсолютно спокойно, и чтобы его не трогали. Все, ситуация настолько запущена, и проблема в Чечне, она настолько углубилась именно в недоверии, Самое главное, эти силовики, которые стоят под одним флагом, они не доверяют друг другу. Почему? И почему реакция сегодня Кадырова была именно такой резкой на этот случай? Дело в том, что с убийством Немцова, это не секрет ни для кого, и Следственный комитет России, и все, кто проводит расследование, в принципе, не смогли допросить основного свидетеля или подозреваемого, находящегося в Чечне. И в последующем его переправили за границу. И вот теперь скажем, что случилось за эти 20 лет, какая стабильность и что произошло. Какая разница, скажем так, если провести параллели той Чечни, которая была в 91-м, 92-м, 93-м, до начала войны, Джохар Дудаев абсолютно открыто сотрудничал с российскими правоохранительными органами в плане предотвращения или нейтрализации преступников, которые оказывались на территории Чечни. И они задерживались и передавались в Россию. А вот с новой эры, с новой эпохи, когда Чечня стала абсолютным субъектом Российской Федерации, в принципе, без ведома одного человека, это два человека, это Путин и Рамзан Кадыров, без ведома этих двух людей ничего в Чечне не может пройти. И знаете, на сегодняшний день, конечно, чеченское население будет поддерживать Рамзана Кадырова, потому что чеченцы, они, вот как вы сказали правильно, вот заявление, которое было озвучено Министерством внутренних дел, что этот Дудаев был сказан о нем как о преступнике.
Да.
Дело в том, что его национальность уже предрасполагает к тому, что, и они привыкли, что в России будет понятно, если чеченец, это вопрос касается чеченца, то он преступник, и ни у кого это вопросов не вызовет. Ну, за исключением вас и еще некоторых людей, которые, в принципе, не настолько углубились вот в этот великодержавный национализм или великодержавный российский шовинизм, который, в принципе, мыслит другими категориями. А для остальных чеченцев они, в принципе, являются и преступниками, и бандитами, и головорезами. И почему сегодня в большинстве своем масса единственное, что они могут простить Путина и чем недовольна основная масса в России, это тем, что он не сдержал своего главного обещания. Когда он приходил к власти, когда он баллотировался в президенты, он сказал, что всех замочим в сортире. А получилось так, никого не замочили. И эти чеченцы только под другими флагами и под другими этими самыми сегодня делают и творят в России, по всей России, все, что хотят. Вот почему я говорю, что посеешь, что и пожнешь. При Масхадове, при Джохаре Дудаеве единственное возможное требование или желание наших политических деятелей заключалось в том, чтобы мы установили нормальные отношения. И мы к этому шли. Был подписан договор о мире с Ельциным и с Масхадовым, и этот процесс нужно было развивать. Но его застопорили, его перевели в другое русло и затеяли вторую войну, с одной единственной целью, чтобы обеспечить преемственность власти, чтобы привести к власти абсолютно в то время неизвестного человека. И в результате этой войны и на этой военной эйфории, победной эйфории, Путин стал сегодня уже национальным лидером, от которого российское общество очень долго не сможет избавиться.
Ах, нет. Очень спасибо большое за этот вот такое введение в тему и обозначение позиции. Но я только перед тем, как Ивану Сухову передать уже слово, уточню одну вещь. Вы сказали, глубочайший конфликт, он не истреблен, он не изничтожен, он существует, он живет. Но я пытаюсь прочертить третью линию этого конфликта. Вы прочертили две. Одна линия конфликта лежит в самой России. Это линия конфликта силовиков и где-то Путина, которые недовольны тем, что творят или тем, что делают, если мягче сказать, чеченские структуры на территории Российской Федерации, на территории остальной, корректнее выразиться, в части Российской Федерации, они недовольны. Есть население Российской Федерации, которое, как вы сказали, недовольно тем, что те, кого пытались замочить, обещали замочить в сортире, никто не замочен, а они, наоборот, перешли там границы и что-то такое делают, то, что не устраивает, наверное, вы имеете в виду преступность, то, что не устраивает простых жителей в России. А в самой Чечне, вот вы же сами перечислили, что население поддерживает Рамзана Кадырова, сам Кадыров поддерживает Путина, Путин поддерживает, соответственно, его Кадырова в ответ. То есть, собственно, конфликт в самой Чечне исчерпан. Вот в самой на территории, там же нет ни одной линии вот такого какого-то противостояния. Что в самой Чечне?
Нет, дело в том, что, понимаете, 20 лет чеченцы не могли просто открыто противостоять России, российским и российской политике, геноцидальной политике, тем военным преступлениям. В принципе, все такие, все, весь резерв, скажем, он иссяк. И просто люди были вынуждены во имя того, чтобы кто сумел уехать, уехал. Кто, у кого была возможность, они уехали за границу. Кто не успел, тех убили. Тот, кто не смирился, ушли в горы. Но 20 лет, короткая, вот такая маленькая территория, 14 тысяч с половиной квадратных километров, миллионное население. Из них там, ну, боеспособно, скажем так, 30-40 тысяч. Вы можете себе представить 20 лет вести войну с ядерной державой, которая, в принципе, напрягает весь мир. И весь мир боится. И, конечно, сработал, скажем так, инстинкт самосохранения. И, кстати, не Масхадов, я говорю о Масхадове, потому что речь идет сейчас уже о Второй войне, мы не препятствовали тому, что чеченские бойцы сопротивления, когда они начали массово переходить на сторону Кадырова под российские флаги. Это был залог или гарантия, что эти люди выживут, и они, в свою очередь, сумеют защитить те населенные пункты, те села, которые беспощадно, жестоко защищались российскими военными в период 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 год. Вот этот конфликт, эти люди остались. Те, которые воевали и в Первую войну, и в Вторую войну, сейчас они находятся в одной форме или под одним российским флагом, но ни доверия, ни любви у них друг к другу нет. И абсолютно точно сегодня, вы можете себе представить, Рамзан Кадыров, генерал, академик, герой России. И генералы, российские генералы, что по линии МВД, что по линии военной, по военной линии, люди, которые заканчивали академии. По несколько десятков лет служили в России, да, и сегодня эти люди обязаны стоять под козырьком перед Кадыровым. Они должны с ним согласовывать все свои действия. Они должны по прибытию в республику докладывать ему. Естественно, это внутренние российские офицеры, это для них такое невыносимое испытание. Вот
унижение,
что
унижение.
Их, на сегодняшний день... Почему они терпят? Из-за большой любви к Путину. И потому что они не видят, что после смены Путина что-то какое-то другое. Другого выхода у них нет. И поэтому именно из-за него они терпят. Но иногда вот это все прорывается.
Иногда прорывается, понятно. То, что... Да, очень, спасибо. Вот очень понятно вы все объяснили. Мне кажется, очень четкий анализ. Вот нам Сергей пишет из Москвы. Чечню замерил Кадыров собственными силами, а не федералы. Так считает Сергей. И... Иван Сухов, вы знаете, у меня к вам вопрос, как ни странно, из медийной, вот такой из медийной сферы. Мы перед эфиром пытались обзванивать вот представителей Чеченской Республики, чеченцев, это корректно? Я уже просто с этой политкорректностью уже боюсь слово чеченец произнести. Но чеченцев обзванивали в самой Чечне. Я звонила, звонила туда, звонила на сайт Кавполит. Именно эту тему конфликта Кадырова с силовиками отказываются комментировать все, просто все. И вот я говорила с ближайшим окружением Рамзана Кадырова, спросила, кто-то кроме него самого, потому что долго, вот пока я позвоню этому пресс-секретарю, до него долго самого добираться, и вряд ли он согласится, целая история. Какой-то эксперт может мне прокомментировать ваш, вот эту ситуацию? Никто, мне сказали, только он сам, пишите письма, там, говорите с пресс-секретарем, ну, наверное, так и нужно делать, но у меня не было уже этого времени, поскольку всего сутки прошли между его заявлением и вот нашим эфиром. И вот мой вам вопрос. Почему вы считаете, эта история настолько как-то вот опасна для самих чеченцев, для анализа? И почему российские СМИ, федеральные каналы, ни звука, ни слова, ни одной новости не говорят, не упоминают об этом конфликте? Что такого крамольного, криминального в этой теме? Рамзан Кадыров и силовики.
Но она не опасна для тех, кто комментирует. Это просто такой режим информации сформировался в Чеченской Республике на сегодняшний день. Любую тему, которую бы вы ни взяли, будут комментировать примерно с таким же успехом. Будет речь идти о пожаре нового архитектурного комплекса в Грозном, как это было несколько лет назад. Будет речь идти о каких-то политических вопросах. будет идти речь о нынешнем конфликте, все равно никаких комментариев не получите вы никогда, потому что так организована система власти, замкнутая на одного человека. Угу. Все зависит от него, и главное слово за ним. Мне кажется, что отсутствие внимания федеральных телеканалов к этой истории объясняется, естественно, тем, что она слишком красноречиво иллюстрирует ситуацию политическую в стране. Ведь это не столько конфликт между федеральным министерством внутренних дел и одним из российских губернаторов, сколько отражение вот того, что Глеб Павловский в своей книжке, которая недавно вышла, назвал «Система РФ». Вот так устроена современная российская политическая система. В ней такие вещи возможны, что возникает ситуация, когда глава территории заявляет, что федеральных оперативников, которые будут выполнять там свои какие-то оперативные предписания, видимо, как мы можем предположить по комментарию МВД в соответствии с российским уголовно-процессуальным законодательством, их будут просто отстреливать. А Министерство внутренних дел будет, в свою очередь, на сайте отвечать, что это недопустимые высказывания. А дальше можно, в принципе, прогноз дело неблагодарное, но мы можем предположить, как будет развиваться эта ситуация. Потому что мы уже видели, например, начало следствия по делу Немцова, когда были сделаны очень резкие заявления, касающиеся чеченского руководства, и заявляли это люди, достаточно высокопоставленные в российских силовых структурах, например, директор ФСБ господин Бортников. И никакой перспективы эти заявления не получили, и можно было с самого начала предположить, что никакой перспективы и не последует. Почему? Потому что очевидным образом, как только Бортников и следствие заявило о том, что они готовы проявить решимость в расследовании по делу Немцова, кого бы в Чечне это ни касалось, сразу же возникла ситуация, когда они набирают себе такой политический капитал и политическую репутацию. И если бы это следствие продвинулось, и они бы действительно имели возможность проявить принципиальность, этот политический капитал немедленно вырос бы. А наша система устроена таким образом, что никаких альтернативных политических капиталов и альтернативных политических репутаций рядом с Владимиром Путиным она просто не терпит. Поэтому можно было заранее предположить, как примерно пойдет это следствие. Думаю, что и эта история с конфликтом между Министерством внутренних дел и руководством Чеченской Республики пройдет по тому же самому сценарию. Просто Министерство внутренних дел забудет об этой истории, а Рамзан Кадыров сохранит все те же политические позиции, которые он имеет на сегодняшний день. И это, в общем, абсолютно укладывается в логику той системы, которая выстроена, но это говорит о качестве этой системы и о том, что она без всякого политического потрясения, о котором почему-то вдруг в связи с рядовой, в общем-то, истории, начинают говорить в администрации Чеченской Республики, без всякого Майдана, она может столкнуться в любой момент с очень серьезными терминальными вызовами. Потому что вы же понимаете, что это, в общем-то, оперативная история. Речь идет о том, что оперативники из одного региона пытались задержать человека по обвинению, в общем-то, в рядовом совершенно случае причинения тяжких телесных повреждений. Такие вещи на Северном Кавказе происходят сплошь и рядом, и не только на Северном Кавказе. Это абсолютно нормальная бытовая история. И эта история вырастает в целый политический скандал, который уже двое суток находится в топах российских новостей. С этой точки зрения можно в какой-то степени оправдать российское телевидение, которое за этой историей не следит, потому что в сущности ведь это ерунда. Потому что, ну, какой смысл делать вот из такой ситуации действительно политический скандал первого уровня? И тем не менее, так устроена сегодня российская система, что даже в таких вот деталях, в таких вот шероховатостях незначительных, может оказаться скрыт вызов, который угрожает всей этой системе целиком. Вот на таком маленьком, вот на такой маленькой и незначительной истории она может споткнуться до такой степени, что и развалится.
Да, очень интересно. Спасибо большое, Иван. Давайте послушаем звонок. Москва, Александр, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Я лично считаю, что Кадыров абсолютно прав в этой ситуации. Он поднял, так сказать, вопрос о силовых операциях силовиков центрального подчинения или иных на территории Чечни, в результате которых в мирное время отстреливаются, задерживаются люди без суда и следствия, как якобы какие-то боевики. В этом он абсолютно прав. Это не что иное, как узаконенный беспредел, беспредел следственный там и так далее. Вот. Это происходит не только в Чечне, но и в Ингушетии, Дагестане, в Кабардино-Балкарии. Если у Кадырова хватит политической воли противостоять этому, так сказать, беспределу силовиков, честь ему и хвала. Угу. Вот. А, может быть, это станет отправной точкой по расследованию так, подобного рода преступлений, которые совершают силовиками, в ходе которых убиваются люди, боевиков без суда и следствия.
То есть, если вот, да, Александр, если вот попросить вас ответить на тот вопрос, который я задаю сегодня аудитории, вы считаете, что на карьере Кадырова этот конфликт никак не скажется, не придется ему уходить?
Абсолютно не скажется. Кадыров, Путин, это такой же тандем, как Путин и Медведев. И если Кадыров что-то произносит и что-то озвучивает, это в любом случае так или иначе согласовано с Путиным и его ближайшим окружением.
То есть вы хотите сказать, как вот тут, собственно, не один вы, тут мои гости тоже так считают, что при выборе между МВД и Кадыровым Путин выберет Кадырова?
МВД проиграет. Проиграет. Там вели самостоятельную игру против Кадырова, проиграют. Да, это будет либо явно открыто, либо неявно.
Понятно.
Оглашено, либо не оглашено.
Да.
Однозначно.
Туда. Понятно. То есть он скорее, да, он скорее объяснит тем, что не нужно зарываться. Борис, вот я все-таки, да, мне интересно, вот какова степень, до какого предела может дойти этот выбор всегда выбирать в пользу Кадырова? Вот у вас есть хотя бы 1% сомнений в том, что Владимир Путин реально хочет найти убийц Бориса Немцова?
Хочет.
Хочет. То есть нет сомнений, как и у меня. У меня тоже нет сомнений. Вот. И если вы считаете в ситуации выбора, а я боюсь, что он может возникнуть, найти ли, дать ли возможность следствию продвигаться, найти ли этих заказчиков, потому что убийцы считаются, что вот они уже сидят, заказчиков и соучастников, организаторов, или но это может повредить, каким-то образом задеть или даже подвести под тот же суд Рамзана Кадырова, он сделает выбор в пользу Кадырова,
нет,
не в пользу раскрытия убийства.
Это уже случилось, потому что в какой-то мере это уже случилось, потому что, я еще раз говорю, там следствие звучат фамилии достаточно, это чеченские силовики, так или иначе, да, или родственники каких-то высокопоставленных чеченцев. Вот, и никто тут никакого шлагбаума перед следствием не ставил. Вот, другое дело, я не знаю, насколько правдива информация, что поскольку дети Немцова признаны потерпевшими, они могут вызывать в суд как свидетеля любое лицо, например, Кадырова или его представителя в том числе. Это все вполне возможно, но я думаю, что Путин, так же как мы, не знает, во-первых, кто заказчик, и во-вторых, верит в то, что Кадыров не виноват, потому что, еще раз говорю о том, что политический вот этот вот мир между Чечней и Россией является основой политической системы, потому что мы не хотим, третья чеченская война просто невозможна сейчас, вот, например, это немыслимо себе представить. Северный Кавказ, увы, это такая серьезная пороховая бочка. И, безусловно, вот в этом договоре между Москвой и Грозным есть какие-то проблемные зоны. Да, конечно, не может быть у чеченских силовиков такой полный иммунитет от своих коллег, собственно, от милиционеров, от ФСБшников, они должны быть каким-то образом подконтрольны. Но за них пока по-прежнему отвечает Кадыров. Он их, он все расследует, он сам, наказывает. Ну, наверное, в этом механизме они попытаются внести какие-то коррективы, чтобы был какой-то отчет, что вот мы считаем, что вот этот человек в том-то виноват. Представьте нам отчет, что, собственно говоря, с ним происходит. Ну, наверное, но это такие внутриведомственные механизмы, которые не публичные.
Давайте послушаем Ивана Ивановича из Иркутской области. Здравствуйте, Иван Иванович.
Добрый вечер. Вы меня слышите, да?
Мы слышим вас очень хорошо.
Тут причина, видимо, попроще, чем вы там вот это заморочки устраиваете. Дело в деньгах. Чечня получала дотацию приличную, а сейчас, видимо, ситуация в экономике очень нестабильная, и, видимо, сняли снимает с неудовольствие или урезает пайку, грубо говоря.
Так.
И Кадыров, он решил взбрыкнуть и показать свой вес, и, дескать, если не дадите, то я вам устрою, дестабилизирую обстановку, а тут еще ситуация на Украине, так что этого оно будет ни к чему. Ну, примерно так я мыслю.
Угу. Спасибо вам большое за звонок. Ахмед, вот я целый комплекс, получается, сейчас вам передам вопросов. Во-первых, мы вот давайте исходить из того, что еще раз подведем итог, что вы все трое считаете, что при любом раскладе, при любой ситуации Путин будет делать выбор в пользу Кадырова. При любой, да, при конфликте с МВД, с ближайшим своим окружением, при конфликте Кадырова с ближайшим окружением, он будет делать выбор в пользу Кадырова, потому что он кровно завязан на мир в Чечне. То есть кровно. Вот вопрос у меня к вам такой. Мы, еще раз подчеркиваю, с вами давно не общались. Мы с вами ни разу не обсуждали, поскольку вот общались много лет назад, конфликт на Украине. Я хочу вас спросить, тот факт, что участвуют, достаточно активно участвуют, это совсем не секрет, чеченские формирования на территории Донецкой и Луганской областей, на территориях так называемых ДНР, ЛНР, играет ли этот факт, ну, риторический вопрос, но хочется, чтобы вы прокомментировали, на еще большее укрепление, на еще больше союз Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым.
Дело в том, что то, что вы сейчас говорите о Донецке и Луганске, там находились какие-то подразделения, но их Рамзан Кадыров абсолютно самовольно вывел оттуда. И на данный момент там, в принципе, нет таких подразделений, которые направил Кадыров в Чечню.
Очень интересно. А почему? А почему он это сделал?
Был конфликт между местными, Захарченко и представителями или людьми Рамзана Кадырова, которые находились. Ну, это такая ситуация. Я, в принципе, владею этой информацией. Там были, попали в засаду, вернее, попали в окружение бойцы из этого подразделения, и украинские правительственные войска сказали, что они готовы их выпустить из окружения в обмен на военнопленных, украинских военнопленных, которые содержит Захарченко. И эти люди пошли, чтобы спасти эти 40 с лишним человек к Захарченко, чтобы он пошел на этот обмен. Тот отказал. И эти 40 с лишним человек погибли там. После этого был конфликт такой, бытовой конфликт в каком-то клубе, и там убили еще одного чеченца, который якобы люди Захарченко. И после этого, в принципе, Рамзан Кадыров оттуда все свои подразделения вывел.
Вот
и в этом тоже есть вот конфликт, почему обострился сейчас. Он постоянно имеет, это перманентный характер имеет конфликт с силовиками у Рамзана Кадырова, потому что недоверие абсолютное, да, они друг другу не доверяют. И я не говорю, что они любят друг друга, тем более. Поэтому относительно вот предыдущих вопросов, что вы сказали, почему телевидение и прочие молчат и в Чечне не хотят комментировать? Я согласен с предыдущими, что в Чечне молчат, потому что под страхом смерти они молчат и никто не будет. Когда я говорю о лояльности, это такая видимая лояльность, которая сегодня как бы накапливается, та отрицательная негативная энергия в чеченском обществе. Но ввиду того, что за Кадыровым стоит именно Путин, и все понимают, что пока сидит Путин в Кремле, никаких изменений в Чечне не будет. А государственное телевидение не обсуждают, потому что это конфликт не Кремля и Кадырова. Это конфликт Кадырова с кем угодно, но не с Кремлем. И, конечно, Путин не заказчиков убийства Немцова мы не найдем, если даже Путин этого хочет. При путинской власти и его эпоху мы это не найдем, так же, как мы не установили и не узнали о заказчиках Анны Политковской и ряд других политических убийств, которые были совершены. И поэтому Путин и Рамзан Кадыров это как бы настолько связаны, что бытность Путина с Рамзан Кадыров будет находиться в республике. И ни одна силовая структура не может его сдвинуть с места. Вот после ухода Путина, вот тогда, конечно, ситуация может измениться и для него, и для его самого, скажем так, ближайшего окружения. Но не для всех тех чеченцев, которые сегодня находятся в каких-то государственных структурах.
Понятно, спасибо. Иван Сухов, я попросила вас ответить на вопрос нашего слушателя. Какую роль во всей этой истории, вот он считает, может быть, у вас тоже есть такие сведения, что дотации, которые направляют в Чечню, уменьшились. Какую роль играет вот в этом конфликте экономическая сторона дела?
Я думаю, что мы будем иметь дело с сокращением финансирования регионов Северного Кавказа. Мы знаем, что федеральные трансферты играют действительно серьезную и системообразующую подчас роль в экономиках кавказских регионов. Мы будем сейчас сталкиваться с сокращением количества этих денег, и мы будем сталкиваться с обострением ситуации и с дестабилизацией на Северном Кавказе в ответ на сокращение этого потока, просто потому что там существует сейчас определенное равновесие разных групп. Мы даже себе здесь, обычно в Москве, плохо представляем, насколько это различные группы, действительно, которые собираются на это условное водяное перемирие, чтобы попить из этого бюджетного потока. Там могут быть и федеральные чиновники, и могут быть одновременные боевики из леса. Так причудливо распределяются федеральные деньги на Северном Кавказе. Но я думаю, что впрямую пока у нас нету никаких оснований говорить о том, что Кадыров придумал какую-то специальную многоходовую комбинацию для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и продемонстрировать центру, что будет и что может быть, если сократят финансирование Чеченской Республики. Финансирование Чеченской Республики в этом году уже по сравнению с предыдущим годом серьезно достаточно урезано. Цифры можно посмотреть в интернете, это все открыто. Я не думаю, что здесь есть прямая связь. Но мне кажется, что важно понимать, что эта история, хотя она выросла из абсолютно, еще раз повторяю, рядовой оперативного рядового сюжета про задержание человека, который подозревался в нанесении тяжких телесных повреждений, она, в общем, не хороша для вообще всей государственной российской машины, которая все еще остается государственной машиной при всех наших претензиях к ее качеству. Дело в том, что сам Владимир Путин, который, безусловно, дорожит этой связью и для которого важны эти отношения с Рамзаном Кадыровым, он может рассмотреть вот эту ситуацию в силовых структурах как рост угрозы по отношению к стабильности своего собственного политического режима. И тогда мы, в общем, не можем уверенно прогнозировать какие-то его человеческие, политические и лидерские реакции. Вот я думаю, что вот здесь самые интересные вещи содержатся и самые опасные вызовы, за которыми нужно очень внимательно следить.
Угу. То есть такую вероятность тоже нужно учитывать?
Вероятность конфликта Путина с силовиками, вы знаете, но мне сложно судить, у меня еще раз, я не как политический обозреватель, как обычный человек, журналист на это смотрю. Мне кажется, я это рассматриваю в другой плоскости, что в принципе, мне кажется, я могу ошибаться, еще раз говорю, что происходит какой-то поворот вообще в политике, то есть, ну, скажем, в экономике, это не к мобилизационной экономике, а попытка, значит, из-за санкций, из-за кризиса как-то стимулировать экономический рост внутри страны какой-то якобы либерализации экономической. Международной политики тоже, значит, что поворот к тому, что там Россия придерживается всех международных договоренностей. Крым давайте выделим в какую-то отдельную тему по поводу Крыма, там заключим какой-то отдельный договор. Значит, давайте придерживаться минских договоренностей и так далее. Что мы пытаемся вернуться в мирное русло. Вот в этом смысле, конечно, у силовиков может быть другая позиция. У генералитета в целом, возможно. Но поскольку это не армия или полиция, это не публичные люди, они об этом никогда открыто не скажут. Поэтому, конечно, в этом смысле здесь есть такая напряженность, но она вся в такой скрытой зоне как бы находится.
Послушаем Александра Николаевича. Здравствуйте, Александр Николаевич, из Москвы.
Всем добрый вечер. Так вот, у меня, я сам, так сказать, прослушав сегодняшнюю передачу, и задался вопросом. Да, а не кажется ли вам, что вот этот сценарий путинский с самого начала, с первой, да, с войны и с второй войны, вот сохранение, так сказать, имперских скреп Российской Федерации, вот он и показал полную несостоятельность его и здесь, и с этой стороны, всей его многолетней, так сказать, практики. Ведь я не думаю, что Кадыров, так сказать, не хочет как-то его обойти и не выполнить его приказов. Нет, но у него общественный договор с чеченцами, с народом, которому он сказал, что русские здесь больше не будут. Стрелять они здесь больше не будут. И когда, вот тут правильно было сказано, он выводил чеченцев из Украины, так правильно народ его спросил, а что там наши ребята делают? Это не наши дела. Так вот, это и есть, мне кажется, наступление будущего России. Когда у нас деньги, так сказать, кончатся нефтяные, тогда у нас все регионы захотят вот этой самостоятельности, сами как-то будут выживать и будут иметь свои собственные конституции, свою собственную ответственность за то, что у них творится на земле, а дальше начнется, как говорится, уже обратное соединение, объединение в какую-то страну совсем на других условиях, так сказать, Соединенные Штаты России. Не кажется ли вам?
Спасибо, Александр Николаевич. А вы знаете, извините, пожалуйста, я вот у Ахмеда Закаева должна еще уточнить, он, может быть, прокомментирует то, что вы сказали, но одну вещь хочу уточнить. Вот вы нам очень хорошо и четко объяснили, почему он вывел своих силовиков, свои структуры боевые с территории ДНР, ЛНР. А почему он вводил их туда? Вот как бы вы объяснили, он по зову своего собственного сердца, потому что ему хотелось угодить Владимиру Путину. Почему? Какую вы видите мотивацию этого ввода?
Ну, абсолютно точно он их вводил по приказу или по согласованию с Путиным, чтобы показать и продемонстрировать очевидно свою лояльность. Не только, вы помните, перед этим была такая демонстрация силы, 20 с лишним тысяч выстроенных молодых людей, и он их объявил пехотинцами Путина. А и он на деле должен был показать, что это действительно, и 300, по-моему, около 200-300 человек были направлены туда. Ну, я абсолютно согласен, чеченцы эту акцию, конечно, не поддерживали и не поддерживают, я не считаю, и никто, по-моему, из чеченцев не считает, что чеченцы должны воевать в украинском, в Украине. Ни против, ни за. Вопрос в другом. Просто для того, чтобы для чечен, для всех было понятно вот поведение Рамзана Кадырова и Путина, да, это вот два человека, они как бы больше вопрос, кто из них, кто от кого заряжается или заражается. Ну, я знаю смысл этих областей, я именно и подчеркиваю, заряжается или заражается, но они друг друга дополняют. И вот поведение Рамзана Кадырова в сегодняшней России, вот почему российская общественность возмущена тем, что он себя так как бы по-хулигански ведет, такое же поведение у Путина в международных отношениях, да? Путин международным сообществом воспринимается именно так же, как Рамзан Кадыров российским сообществом, именно так же международным сообществом воспринимается Путин и его поведение в международных делах. Поэтому они как бы очень дополняют друг друга. А если говорить о экономическая составляющая. Ну, я чуть-чуть не согласен с этим, потому что вы знаете, что республика чеченская, она была всегда абсолютно самодостаточной. Вот те бюджетные сферы, как они финансировались, так они и финансируются, и будут финансироваться наравне с другими российскими какими-то бюджетными организациями. А вот относительно тех проектов и строительства, которые Рамзан провел в республике, заметая следы и военные преступления, эти деньги шли не из Министерства финансов. Эти деньги, как говорится, Рамзан Кадыров и его люди участвуют в проектах распила, о котором говорит Навальный. И это тоже будет продолжаться. До тех пор, пока будет находиться Путин в Кремле, распил в России будет продолжаться, и люди Кадырова будут участвовать в этих проектах. Абсолютно не экономическая составляющая. На мой взгляд, почему каждый раз любое заявление Рамзана Кадырова, я отчасти согласен с тем, что если это прописано в каких-то нормативных актах России, я не знаю, это потому что я с ними никогда не был знаком, что другие правоохранительные структуры, переходя там даже административную границу, должны ставить известность. Я думаю, что он в этом вопросе прав, потому что все-таки Рамзан Кадыров вот имеет ту видимую даже лояльность со стороны чеченцев именно потому, что он их защищает. Потому что они, многие увязывают прекращение зачисток и беспределов, которые творили в Чечне с именем Рамзана Кадырова.
Да, спасибо большое. Вот это мы поняли хорошо. И пришла смс-ка. Я постараюсь ее корректно немножко вот сформулировать не так жестко, как она написана, покорректнее, чтобы нас никто ни в чем не обвинил. Но, тем не менее, Борис, вашу реакцию хочу послушать. Сергей из Москвы пишет, что он не возражал бы, не прочь был бы Сергей, если бы случились какие-то там на Северном Кавказе проблемы, ну, обострения обстановки, потому что в этом случае тогда Кремлю будет не до Украины. Уже мечтает Сергей, чтобы он от нее отцепился. Вы считаете, это отвлечет, если что, обострение ситуации произойдет на Северном Кавказе?
Ну нет, это...
Неувязанная эта
это
вещь.
Не то, что неувязанная, это, мне кажется, какой-то ошибочный взгляд на вещи. Потому что я еще раз хочу сказать, что, на мой взгляд, ну, сейчас наша власть пытается реализовать какой-то мирный сценарий выхода из украинской ситуации, и в целом они не заинтересованы ни в каком обострении, ни на Северном Кавказе, ни на Украине. Ну, мне так кажется, я могу ошибаться. Вот, и если я никак не комментировал то, что говорил ваш участник передачи Ахмед Закаев из Лондона, но просто развивая его тему, мне кажется, что Путин старается какой-то другой вот образ сейчас найти.
Не получится развить, приходится... Да.